Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» здесь, в этой студии, вместе с нами, вместе с вами. Евгений Соседов, заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ВАПИК и руководитель проекта «Консервация». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы давно хотели поговорить о проекте «Консервация» с Евгением, тем более, что он давно не приходил и к нам на радио, уже даже не помню, сколько лет прошло, но все это время мы хотели встретиться, пообщаться, и тут возникло много тем разных, поэтому я думаю, что Евгения в ближайшее время вы достаточно часто будете в наших программах слышать, я надеюсь. Мы и про проект «Консервация» поговорим, я надеюсь, что потом еще и про Суздаль, и все, что происходит в окрестностях Суздаля, но сейчас вот проект «Консервация». Это такое детище, я так понимаю, Евгений, у вас не то, что оно вчера возникло, но это то, чем вы сейчас увлечены в первую очередь, и то, на что уходит большинство сил, да?
Да, это действительно так. Это проект, который был учрежден Всероссийским обществом охраны памятников, ну, примерно 4 года назад, и сейчас он как-то получил, даже для меня, может быть, неожиданно такое успешное, да, и широкое развитие, и проект в первую очередь посвящен спасению наших заброшенных памятников архитектуры. Ну, конечно, большинство из них — это храмы, но мы занимаемся и гражданской архитектурой тоже, конечно, нашими замечательными усадьбами, которых тоже очень много погибает.
Да, усадеб достаточно много, и мы часто забываем вообще о них, потому что бывает, что усадьба не проглядывается. Я помню, как я как-то ехал из Торжка в Старицу и проезжал, ну, явно, что это усадьба, да, но когда есть определенная насмотренность, ты понимаешь, что перед тобой. Когда нет, то кажется, ну, такой симпатичный, немного отличающийся от остальных деревянный деревенский дом. А с другой стороны, храмов погибает много, мы очень часто про это говорим в наших программах, но, опять же, чаще всего это вот какой-то, ах, как хорошо бы, если бы что-то с этим происходило, и уже, наверное, устали мы даже говорить про то, что необходимо их восстанавливать, поскольку все сильно изменилось, каких-то идей о том, что может быть восстановлена деревня, о том, что туда вернется жизнь, о том, что все будет как раньше, вряд ли это произойдет, или, по крайней мере, в обозримом будущем. А если это когда-то случится, и когда-то эти места снова будут также обитаемы, вряд ли эти храмы достоят до того времени. Поэтому, конечно, консервация — это именно то, что, я так понимаю, сейчас в первую очередь необходимо. Вы говорите, проект ВАПИК, тут, наверное, надо оговориться, и у нас давно уже эта аббревиатура не звучала в эфире. Что же такое ВАПИК?
Ну, ВАПИК — это Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Это старейшая общественная организация в нашей стране, учрежденная еще в 1966 году. И, собственно, эта организация, которая с первого дня своего создания, это была одна из ее вообще главных целей, занималась сохранением, ну, буквально спасением русского такого национального наследия, не только архитектурного, но и, например, нематериального наследия. И в основании ВАПИК стояли такие, да, известные уже в то время люди, которые, ну, не стеснялись говорить о своей принадлежности к церкви и к вере. Это Илья Глазунов и Павел Дмитриевич Корин. Это наши прекрасные писатели-деревенщики, целая плеяда, которые были тоже активными участниками общества. И, в общем-то, на сегодняшний день вот многие объекты, да, при которых, например, уже я вырос, и там выросло там поколение моих родителей, кажется, что они всегда были, что они всегда были такими. На самом деле они были либо спасены, либо отреставрированы еще в прежние годы обществом охраны памятников. И, конечно, вот для нас очень важно, что мы продолжаем работу этой организации, наших предшественников, и вот сейчас на новом этапе, уже в каких-то новых условиях, и социальных, да, и политических, и в новых каких-то церковных реалиях, тоже продолжаем спасать наше культурное наследие.
А проект «Консервация» как возник?
Проект «Консервация» возник из такого понимания, что очень трудно сохранять гибнущие памятники в провинции просто на голом энтузиазме, поскольку общество охраны памятников — это общественная организация, это такая волонтерская организация, мы все в ней занимаемся какой-то работой в свободное от основной работы время, а примерно 10 тысяч памятников архитектуры в нашей стране, ну, повторюсь, да, большинство из них храмы, находятся просто в руинах или в близкому к руинированному состоянию. И для того, чтобы элементарно сделать там крыши, чтобы там заколотить окна, привести в порядок территорию, чтобы начать какую-то хотя бы консервацию интерьеров, нужны довольно серьезные материальные ресурсы и, в первую очередь, даже не материальные, а организационные. То есть это нужны люди, которые будут работать на постоянной основе в штате. Это нужны профессиональные специалисты, которых будет возможность вывозить в регионы, потому что в регионах не хватает, конечно, реставраторов. И, в общем-то, для этого мы учредили некоммерческую организацию, полное ее название — Центр консервации и возрождения архитектурного наследия. Это для нас важно, потому что мы подчеркиваем, что консервация — это первый шаг к возрождению. Это не то, что мы заколотили окна и никого туда не пускаем.
А, кстати, простите, что перебиваю, я периодически кому-то пытаюсь объяснить смысл слова «консервация» по отношению к памятникам, но у меня, наверное, не хватает компетенции, не хватает знаний, потому что я, ну, на каком-то своем уровне, естественно, понимаю, что это такое, да, но более подробно объяснить не могу, и люди, я просто чувствую, что не понимают, в чем разница. Им говорят: консервация. Говорят: ну да, правильно, вот отреставрировать надо. Я говорю: нет, отреставрировать — это другой, это следующий этап, это, может быть, когда-нибудь произойдет, но сейчас надо законсервировать. И начинаю объяснять, что это такое. Говорят: ну да, ну вот реставрация.
Ну, такая, на самом деле, терминологическая путаница всегда существует, и есть консервация в таком узко-специальном смысле, как это определено законом. Это комплекс первоочередных противоаварийных работ, которые выводят памятник из аварийного состояния. То есть это могут быть не только крыши, это могут быть какие-то инженерные мероприятия, это может быть, да, работа со стенами, с фундаментами, чтобы памятник, например, не рухнул, если есть такая угроза. Но мы, конечно, когда используем это слово, мы понимаем его шире, мы понимаем скорее как противоаварийные работы с элементами реставрации. Потому что, ну, иногда мы занимаемся интерьерами или какими-то деталями интерьера, например, да, как в Нероново там сохранился иконостас.
Это где?
Это в Костромской области под Солигаличем. И мы взялись за, в том числе, да, реставрацию и консервацию икон, которые там гибли. Или, например, где-то может сохраниться, сохраняются росписи, и тоже с этими росписями нужно заниматься. То есть это такие, такая работа, которая в каждом конкретном случае, набор мероприятий и противоаварийных, и реставрационных, ну, определяется конкретной ситуацией. Мы это называем консервацией, потому что действительно это не полная реставрация, это на порядок дешевле, чем полная реставрация, то есть буквально в десятки раз. Во-вторых, это целесообразный подход в условиях провинции, там, где живет очень мало жителей или вообще никого нет уже в этом селе, делать храм с золотыми куполами, тратить на это миллиарды, ну, это полное безумие, это, ну, просто довольно странно будет
туда
выглядеть.
Даже священник, скорее всего, сейчас не приедет или будет приезжать только на большие какие-то,
да,
праздники.
Да, конечно. И, в общем-то, нет смысла тратить эти ресурсы. Ну, во-первых, этих ресурсов и нет. То есть за эти же деньги лучше спасти, да, несколько десятков объектов. И, в общем-то, эти объекты смогут уже жить. То есть по праздникам там действительно могут совершаться богослужения, туда могут приезжать туристы и паломники, там местные могут следить за этим храмом, использовать его как часовню.
Это если мы говорим о храме.
Да, и если про он храм выводится из аварийного
состояния.
Более-менее
понятно, да. А если речь идет про усадьбу?
Усадьба аналогична, то есть это может быть уже туристический объект, это, да, может быть какой-то объект посещения, и главное, что она как бы выводится из такого пугающего состояния, когда все к ней боятся подойти. То есть, когда это все там заросло борщевиком, вокруг просто помойка, да, разбитые окна, а если приводишь объект в минимальный порядок, то уже и появляются какие-нибудь меценаты, которых он интересует. Мы всегда, конечно, надеемся, что появится ответственный хозяин в лице там либо государственных организаций, либо частных каких-то лиц. Ну, в общем, повторюсь, это такой как бы первый шаг, который посильно обществу сделать сейчас, вот на данном этапе именно.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Евгений Соседов, заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и руководитель проекта «Консервация». А много сейчас у вас единомышленников по консервации?
Да, надо сказать, что когда мы вот брали это название, так его заявили, оно очень многих пугало, и все говорили, никто не понимает, что это такое.
Даже наоборот, красиво, громко звучит.
Да, а вот у меня была как раз идея, что нам надо всех приучить к этому слову. И вот прошло несколько лет, и это слово как-то вошло в употребление, и практически уже каждый сельский батюшка его знает. Мы получаем очень много писем, и все используют слово «консервация» и уже понимают, что им нужна именно консервация.
А пишут вот, сельский батюшка? Батюшка пишет, например, о чем?
Сельский батюшка пишет, что вот у меня есть храм, там приписной, как правило, там сельский батюшка, да, часто не один храм, да, и, в общем-то, батюшка не понимает вообще, с чего начать, как подступить, какие есть возможности для получения государственного финансирования. А сейчас существует государственная программа консервации, тоже вот создание которой мы добились, и с чего вообще, ну, какие можно сделать первые шаги самостоятельно, тоже в том числе по сохранению этого памятника. Ну и, в общем, это слово, мне кажется, как-то все-таки вошло в обиход, и люди все больше и больше понимают смысл, необходимость этих работ.
А какие объекты сейчас у вас, я понимаю, что вот если мы сейчас зайдем на сайт, давайте сразу скажем, что у вас есть сайт archdefisconservation.ru, ну или проект консервации, если вы в любом поисковике наберете, то вы сразу на сайт попадете и можете посмотреть, над чем работают в проекте консервация, но, наверное, и рассказать стоит, какие объекты сейчас самое пристальное внимание, каким?
Да, ну, у нас объекты делятся на две такие категории, я бы их сказал. Есть объекты внимания, это очень большой список, это сотни объектов, в судьбе которых мы просто так или иначе принимаем участие. Мы можем консультировать или как-то помогать местным инициативам, мы ведем по этим объектам переписку с органами власти и уже вот добились около 70 объектам, что они включены в федеральную программу консервации, даем эти списки Министерству культуры ежегодно. Ну, в общем, так или иначе следим за их судьбой и привлекаем к ним внимание. И есть объекты работы, где мы непосредственно вступаем с заказчиками и организаторами работ. Таких объектов сейчас около 12. Наверное, их количество будет не сильно увеличиваться, потому что требует очень серьезных усилий. Ну, конечно, мы берем такие знаковые объекты, либо с исторической точки зрения, либо с точки зрения архитектурной или художественной.
А что значит берете? Вот вы говорите, сельский батюшка обращается, или какие-то инициативные группы на места, ну, как у нас же обычно инициатива снизу идет, да, люди видят, что у них разрушается храм или усадьба, или какой-то красивый просто дом, хочется спасти, и вот они к вам обращаются. Но тут вы же не фонд, вы же не можете объявить прям сбор конкретно и начать на каждый собирать деньги. Это же
там... Почему? Мы функционируем как фонд и объявляем фонд как раз сборы. Ну, в смысле, организационно-правовая форма у нас ОНО, автономная некоммерческая организация.
Ну, но, как
в принципе,
фонда,
да, все сборы средств мы можем вести. Ну, сценарии попадания в эти списки разные, да, это и обращение к нам, очень много обращается просто людей из регионов. Ну, и поскольку мы являемся как бы частью, можно сказать, всероссийской организации, у нас довольно большая насмотренность и много контактов с регионами и со специалистами. Это, конечно, в первую очередь Институт искусствознания, сектор свода памятников. В общем, как бы такой большой объем объектов, которые у нас перед глазами. Ну и, конечно, для нас особенно важно, когда на местах есть уже какая-то инициатива, действительно, да, и тогда всегда проще браться за объект. Ну вот, можно назвать, наверное, не все, но вот несколько таких очень знаковых, которыми мы занимаемся. Это, конечно, Преображенский храм в Никол-Высоке под Весьегонском на северо-востоке Тверской области.
Да, я смотрю фотографии, конечно, очень впечатляет. Причем, я так понимаю, что его иконостас долгое время сохранялся фактически нетронутым.
Да, на самом деле парадокс, что огромное количество храмов, ну, сотни, если не тысячи, пережили советскую власть в достаточно еще неплохом состоянии. Это было связано с тем, что часто в селах жили старожилы, жили бабушки, которые были старостами этих храмов, и за ними приглядывали, запирали их на ключ. Либо, как в случае с Николой Высокой, это был склад Потребсоюза местного, и тоже замечательный вот местный житель, до сих пор он жив, просто следил за этим храмом, вот там оберегал его от воровства, ремонтировал крышу и так далее.
Я вас даже читаю здесь на сайте, что по некоторым данным до 90-х годов, не знаю, как у вас, по мне до сих пор 90-е годы были недавно, сохранялась резная сень престола храма.
Да, сень, слава богу, сохраняется сейчас, она упала только. Вот ее как раз сейчас собираем. Но сохранялись все иконы. И уже вот это такое обвальное разрушение произошло, когда, во-первых, умерло старшее поколение, потом сломалась эта система хозяйственная, да, когда какие-то колхозы могли или там Потребсоюза следить за этими зданиями, исходя из своих хозяйственных целей, но они за ними следили.
Мы просто... хотя бы были на балансе.
Да, да, как за зданиями. И, конечно, началось такое, ну, просто тотальное воровство, мародерство. Приезжали просто целые грузовики, вывозили все иконы сначала, потом вывозили резьбу. И вот как в Николу Высоке украли, вырезали из иконостаса все колонны, и иконостас потерял свою прочность, и потом сгорела крыша, да, храм начал гнить, и уже вот в наши дни, в 2015 году, иконостас обрушился. Ну и, в общем-то, когда мы первый раз оказались в Николу Высоке, это было абсолютно апокалиптическое зрелище. Это рухнувший иконостас, рассыпавшийся просто на какие-то тысячи деталей, и сверху еще осыпавшаяся штукатурка с росписями.
Еще раз давайте скажем, где это? Весьегонск, это Тверская область, неподалеку от Рыбинского водохранилища.
Да, Весьегонск такая, прямо на Рыбинке. Такая уже, да, граница с Вологодчиной и с Ярославской областью. Да, и вот в Николу Высоке не с первого раза, это мы несколько лет подступали, начинали работы, не хватало сил, но в итоге, слава богу, сформировалась такая блестящая команда и реставраторов, и меценатов, что важно, и наша команда организационная.
А как находятся люди? Вот даже сам механизм, если его проговорить, это будет очень полезно для людей, которые нас слушают и которые, может быть, пытаются что-то сохранить, поскольку вот как... Я это очень хорошо представляю, и мы с этим не раз сталкивались, когда у людей есть какой-то памятник, они не знают не просто, как к нему подступить, но как подступить, понятно. Может быть, есть люди, которые готовы руками что-то делать, но есть понимание, что нужны квалифицированные специалисты, и абсолютно нет никакого понимания, где их взять, как им платить, куда звонить, куда идти. Это же не 01, не 02, не 03. Так просто не наберешь телефон и не вызовешь.
К сожалению, да, понимание, куда звонить, где искать специалистов, вот у меня спустя много лет работы тоже нет, потому что специалистов хороших очень мало, это действительно такой, ну, не хочется сказать, вымирающий вид, но тех, кому можно доверять, и тех, кто при этом работоспособен, это правда, их немного. Но алгоритм достаточно простой, и мы, в принципе, всем его разъясняем, да, кто к нам обращается, и у нас указаны контакты на сайте, в соцсетях, вы можете позвонить, оставить сообщение, мы вам тоже это все расскажем более подробно, но в целом, в первую очередь, нужно выяснить охранный и имущественный статус объекта, здесь могут быть самые разные комбинации, он может быть бесхозяйный, он может быть бесхозяйный, одновременно быть федеральным памятником, он может быть там выявленным памятником, при этом быть федеральной собственности, ну, в общем, это очень важно прояснить с двух точек зрения. С первой, понять, может ли объект претендовать на государственное финансирование, может ли он, например, попасть в федеральную программу консервации, тогда он будет законсервирован за средства, да, Министерства культуры, либо как бы никаких шансов у него на это нет. И в случае, если таких шансов нет, ну, либо тоже по каким-то характеристикам в программу ему там попадать долго, то нужно понять процедуру согласования и разработки проекта. Это тоже зависит от статуса, там, от состояния объекта. И уже потом приступить к поиску специалистов. Ну, как искать специалистов? Спрашивать, всех спрашивать, со всеми разговаривать, спрашивать там у местных, там, не знаю, общества охраны памятников или в епархии, звонить там нам, мы будем спрашивать тоже своих знакомых реставраторов.
Вот, ну,
то
важно,
есть это вот да. только таким путем.
Важно, что если какая-то инициативная группа снизу обращается или в епархию, если епархии, скажем, храм по очень объективным разным данным, может быть, не интересен, ну, просто понятная вот небольшая деревня, где в основном живут дачники, и прихода здесь не будет, священник здесь не выживет, ну, может быть, припишут его, но вот сейчас, к сожалению, нет. А какая-то местные органы охраны памятников могут дать, к сожалению, так часто бывает, какую-то формальную отписку. И я так понимаю, что если вы к ним обращаетесь, то уже будет неформальная отписка, что все равно будет...
По-разному.
И вот Евгений улыбается и смеется, да, и, видимо, что бывает действительно очень по-разному.
Да, у нас бывают такие отписки, диву даешься. Один из регионов, очень сильно пострадавших во время Великой Отечественной войны, нам прислал письмо, что у них нет ни одного аварийного памятника. Он весь покрыт руинами до сих пор.
Фашисты уничтожили все?
Нет, он просто весь покрыт руинами, а орган охраны памятников нам вот пишет такое письмо, и такое тоже бывает.
Да.
Ну, в общем, да, универсального, к сожалению, алгоритма нет, потому что, повторюсь, очень много зависит от региональной специфики, от состояния объекта, от его статуса, но вот в целом понимание такое. И вот этот этап с поиском специалистов, он, на мой взгляд, ключевой, потому что опыт показывает, что все попытки провести работы каким-то хозметодом, не привлекая специалистов, они оборачиваются, как правило, очень серьезными ошибками, двойной или тройной тратой средств в будущем, потому что, может быть, сначала все покажется там чистенько и гладенько, а через несколько лет вылезут такие проблемы с фундаментами, там, стенами,
без
с росписями,
да.
с чем угодно, что, в общем, об этом можно будет сильно пожалеть. Поэтому, конечно, важно привлечь людей, которым можно доверять, которые имеют опыт, и разработать проект. Проект консервация, он же проект противоаварийных работ. Достаточно легко разрабатывается проект. Это не проект реставрации. В этом, кстати, преимущество этого подхода. На него не нужна историко-культурная экспертиза. И уже этот проект согласовывается с региональным органом охраны памятников. Вот. И дальше уже, когда есть проект, то можно осметить работы, вообще можно понять масштаб задачи и уже начать поиск средств для, собственно, проведения работ.
И как-то все равно мы не проговорили, что обычно входит в перечень консервационных работ.
Ну, в первую очередь, это крыша. Крыша или кровля, тоже ситуации бывают разные. Бывает, что просто протекает существующая крыша, ее надо починить, отремонтировать. Бывает, что кровля полностью отсутствует, отсутствует стропильная система, да, ее нужно воссоздать. Бывает, что уже обрушились своды. И здесь уже такое должно быть какое-то интересное архитектурное, инженерное решение, ну, более сложное, потому что не всегда есть финансы, что этот свод выкладывать, воссоздавать, это очень большие средства, поэтому как-то нужно накрыть объем, да, какой-то конструкцией. Вот, могут быть какие-то временные решения, то есть когда, вот как мы в Николо-Высоке сначала воссоздали... Воссоздали конструкцию крыши, и в первый год ее накрыли рубероидом, потому что не было возможности средств накрыть сразу фальцевым металлом, как положено по уже реставрационной технологии. И через несколько лет, когда эта возможность появилась, вот рубероид заменили уже на хорошую фальцевую крышу. То есть вариантов много, но еще нужно обращать...
Это двери, окна,
да,
ограниченный доступ.
Да, во-первых, кладка, кирпичная кладка, потому что крышу надо на что-то опереть тоже. Перед тем, как закрыть свод, нужно провести, как правило, вычинку или там укрепление этого свода. Дальше это, конечно, отмостка и фундаменты. Это нужно сделать отвод воды, потому что нет смысла что-то ремонтировать, если храм продолжает мокнуть, нужно освободить продухи, нужно, да, посмотреть, что там с системой вентиляции под полом. Очень такая традиционная ошибка, когда вот при этих работах уничтожается, например, историческая система отмостки и так называемый глиняный замок, который не позволяет влаге подступать к фундаментам, и все просто бетонируется, и из-за этого влага начинает еще хуже идти в фундамент и в стены. Вот Поэтому очень важно привлечь, да, повторюсь, специалистов, чтобы вот таких ошибок, типичная ошибка, таких ошибок не допускать.
То есть даже иной раз лучше оставить как есть, с, да, остатками той системы, которая была до разрушения памятника,
да, чем сделать... просто все там, да, забетонировать бездумно, что очень часто происходит. И окна, двери, конечно, закрываются оконные дверные проемы. Опять-таки, если сохранились какие-то оконные заполнения, они могут ремонтироваться, они могут остекляться. Вот если их не сохранилось, это они закрываются какими-то щитами. Ну, важно, чтобы это было дышащее, да, какой-то дышащий материал, или оставались возможности для вентиляции. Ну, такие, наверное, базовые работы, которые необходимо провести. Но в дальнейшем уже все зависит от финансирования и от конкретного памятника. Конечно, если в этом памятнике сохранились интерьеры, какие-то ценные, выдающиеся, очень важно провести их консервацию.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Евгений Соседов, заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и руководитель проекта «Консервация». О проекте «Консервация» мы и сегодня говорим. Через минуту мы продолжим. Никуда не уходите, оставайтесь вместе с нами.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня Евгений Соседов, заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, руководитель проекта «Консервация», о котором в первую очередь мы сегодня говорим. Много ли у вас единомышленников в проекте? Много ли людей, которые вот конкретно прям с вами работают?
Ну, у нас есть штатные сотрудники, координаторы в регионах, их не так много, потому что не такой большой бюджет, чтобы платить всем зарплату, хотелось бы больше, на сегодняшний день это 12 человек, кто вот в штате на разных условиях, кто-то на полставки, кто-то полностью занят с утра до ночи, и при этом у нас, конечно, очень большой круг волонтеров, волонтеры тоже разные, это есть волонтеры-непрофессионалы, вот, а есть волонтеры-специалисты. И мы, конечно, очень ценим и очень много, я бы даже сказал, прикладываем усилий для того, чтобы вот такие волонтеры-специалисты с нами работали, им было бы комфортно, потому что это, ну, незаменимая помощь. Мы ничего не можем делать без, в общем, людей, да, с реставрационным опытом. Ну, и, например, мы много лет не знали вообще, как нам приступить к задаче спасения росписи в погибающих храмах. Вот мы понимаем, как сделать крышу. Здесь у нас есть вот архитекторы, с которыми мы сотрудничаем. А что делать с росписями? Просто вот с какого вообще к краю подступиться к этой задаче, мы не знали. И вот мы познакомились несколько лет назад с прекрасными реставраторами из Строгановки, и потом с их коллегами, и, в общем, этот круг стал шириться, и, в общем, мы как бы теперь решаем эту задачу. Это вообще вылилось в целый даже отдельный проект по спасению росписи в Тверской области. Ну и уже под их руководством, да, привлекаются другие волонтеры, то есть мы делаем выезды, с нами едет специалист, и под их руководством может ехать 10, 20, 30, а то и больше просто волонтеров, которые что-то делают руками, не будучи сами, да, ну, профессионалами с каким-то опытом. Но, опять-таки, те работы, на которые можно привлечь волонтеров не специалистов, они очень ограничены. То есть мы далеко, ну, к большей части работ их привлечь просто не имеем права, ну, ни юридически, ни, в общем-то, просто сами не можем их допустить к этому.
Про росписи, конечно, было бы очень интересно поговорить. Может, мы как-то вот отдельно в рамках нашей этой недельной программы и действительно пригласим специалистов. Просто потому что, не знаю, как у вас, я когда попадаю в полуразрушенные храмы, у меня сразу, вот там, где они еще сохранились фрагментарно, росписи, у меня сразу возникает вопрос, моментально он первым появляется, что же делать, вот если сейчас здесь начнет восстанавливаться какая-то жизнь, будет ли он когда-то восстанавливаться, ведь как это было, к сожалению, это даже нельзя поставить в упрек, в вину тем людям, которые это там в 90-е, 2000-е годы восстанавливали. Просто вот эти остатки росписи сбивались, и поверх, если есть деньги, что-то новое писалось, не поверх, в смысле, уже вот по восстановленному, что-то новое писалось, или просто стены оставались белыми. Я пытался понять, как же можно вот это вот сохранившееся включить в новое пространство. И я так понимаю, что у этих людей, они тоже об этом думали, и есть какие-то ответы.
Да, ну, мы, конечно, исходим из той позиции, что, да, любые сохранившиеся росписи, и в том числе 19 века, сейчас, к сожалению, не очень в церковной среде популярно искусство этого периода, они являются частью памятника, и более того, они, в общем-то, являются святыней, потому что это намоленные образы, перед которыми молились предки и создатели этого храма, и что это искусство в любом случае является гораздо более одухотворенным и осмысленным, чем то, что вообще мы сейчас можем создать на нашем этапе, потому что оно создавалось в период, ну, в общем-то, когда страна была православной, когда люди жили в этой традиции, и, конечно, мы должны с большим уважением относиться вот ко всему, что сохранилось от этого периода тоже.
А ведь есть проблема. Простите, что опять перебиваю, но есть большая проблема, когда я часто это слышал и слышу от настоятелей храмов, прекрасных людей, которым вот попал вот этот храм, который они там вложили огромное количество сил, времени, денег, всего себя, но дальше я вот этот 19 век не люблю. Ну что это такое? Вот он здесь, знаете, я вот все в стиле Рублева сделаю. Причем мне очень понятно, что такое стиль Рублева, но это вот звучит фраза: я все сделаю в стиле Рублева. Ну, понятно, что это вот какая-то аллюзия на древнерусское искусство, но ведь если это барочный храм, если это ампир, ну какой здесь Рублев?
Ну, к сожалению, да, такое присутствует, это какой-то, ну, не хочется говорить каких-то резких слов, но я бы сказал, что это такая гордыня наша современная, которой, да, вообще, к сожалению, мы все грешим, и какой-то даже, может быть, нигилизм по отношению к нашему прошлому. Ну, вот преподобный Серафим Саровский, например, да, и святитель Филарет Дроздов, они
Рублева не видели.
Ампирными святыми, можно сказать, они жили в этот период, они благословляли строительство храмов в этой стилистике, и, в общем, что не помешало, не мешали эти росписи молиться, а наоборот, они вот стали святыми людьми в этом окружении, в этой среде.
А ведь интересно, что они Рублёва никогда не видели. Они просто не были знакомы вообще с этой культурой художественной.
Да, но они жили в этой традиции, потому что на самом деле росписи 19 века, даже вот академические росписи, они нам часто кажутся каким-то слепым подражанием западному искусству. А на самом деле, если мы как бы углубимся, там, почитаем литературу и посмотрим, то они в себе, конечно, содержат всю предшествующую русскую традицию. Она переосмыслена, она переработана, она приобретает какие-то другие формы, но, тем не менее, эта традиция все равно прослеживается. И, конечно, нужно к ней относиться уважительно. Ну, в общем, это такой дискуссионный, ну, да, вопрос, долгий. Но, опять-таки, если мы исходим из того, что все нужно сохранять, а в первую очередь нужно, конечно, сохранять по закону, потому что это является частью объекта культурного наследия, то в первую очередь это надо законсервировать. Опять-таки, что значит законсервировать? Нужно укрепить. К сожалению, вопрос укрепления тоже не очень простой, потому что росписи разные, они бывают клеевые, они бывают масляные, бывает техника фрески, это более древние росписи.
А клеевые это как?
Клеевые это, ну, то есть фреска это работа по сырой штукатурке, да. А клеевые росписи это, в общем-то, уже более поздняя технология 18-19 век, и масляные тоже еще более поздние. И проблема с ними в том, что они очень подвержены разрушению. Если вот древнерусские фрески, они осыпались и лежат вообще, я не знаю, могут в Новгороде на дне Волхова лежать, и спустя 500 лет их можно поднять, и там мы увидим изображение. А, конечно, клеевые росписи, вот если они остаются без крыши или намокает храм, просто они очень быстро превращаются просто, ну, осыпаются, превращаются в песок.
Почти все, что мы видим в храмах полуразрушенных 19-18 19 века это именно клеевые.
Да, и, конечно, качество штукатурки более позднее тоже, оно гораздо хуже. И, собственно, вот мы стоим такой парадокс, да, что мы на сегодняшний день о нашем старом, древнем, в смысле, искусстве монументальном знаем больше, чем об искусстве 19-18 веков. И искусство 19-18 веков ходит быстрее, чем древнерусское искусство. Его тоже уже осталось очень мало. В советское время его не изучали и никак не сохраняли, потому что, ну, считалось, что этого много, и это что-то позднее, и это упадок. Занимались древнерусской фреской, а сейчас вдруг мы оказались вот в таком неожиданном положении, что этого тоже уже очень мало. И, например, там в Тверской области, да, круг храмов вокруг Бежецка, совершенно выдающиеся росписи.
За неизвестным авторством абсолютно.
Да, ну, уже установлены авторство. Это артель Михаила Тарановой, артель его учеников. И это, в общем, такая выдающаяся живопись своей эпохи, достойная вообще музейного показа. И там из десятков объектов, ну, сохранились просто единицы. Да, и то они находятся тоже в аварийном состоянии.
А вообще возможно так устанавливать авторство? Потому что мы, когда заходим... Мы, я все время как-то это на какое-то свое ощущение, наверное, перекладываю. Когда я попадаю в разрушенные храмы или восстанавливающиеся, где остатки фресок, и это, ну, вот такая достаточно светская живопись чаще всего 19 века, мне всегда интересно... Кто тот человек, который это писал, поскольку все равно у него была какая-то, он же мастер, у него была какая-то своя сформировавшаяся система взглядов богословских, которые он переносил на стены. То есть он не просто так вот здесь написал сцену страшного суда, вот здесь вот, я не знаю, здесь схождение в ад где-то сверху над... алтарной преградой будет тайная ведьма. Ну, вот понятно, что это все в логике устроения храма сделано, но всегда мы найдем какие-то отличия, какие-то авторские черты, какие-то его взгляды, почему он что-то здесь разместил, что-то здесь. Возможно ли устанавливать авторство в сельских храмах 19 века?
Вот, как показывает опыт, конечно, возможно, но здесь очень важно сказать еще о роли заказчика. Я сейчас к этому подойду. Ну, конечно, про авторство это устанавливается архивным путем. Вот, например, эти храмы, про которые я уже говорил, вокруг Бежецка, ну, например, выдающиеся такие образцы, как Сукромные, или Еськи, или тот же Никола Высока, долго считалось, что неизвестно, кто авторы, предполагалось, что, возможно, это иконописная артель Пешехоновых знаменитая, которая как раз вышла из Есек, но буквально вот последние два года исследователи, вот, в первую очередь Иван Крылов, потомок бежецких купцов, что поразительно, нашел в архивах просто документы, это просто буквально контракты на роспись этих храмов. Храмы расписаны вот в той самой такой классицистической манере. Михаил Таранов вообще был выходец тоже из династии церковных мастеров, вот, и учился, и потом установлена его связь с Венециановской школой, потому что они были знакомы, и его младший брат был прямой ученик Венецианова, и потом, да, работал в Петербурге в Академии художеств. И, собственно, он, конечно, видел и столичные образцы, и тогда были очень популярны различные библии и иллюстрации западного происхождения, которыми все пользовались, в общем-то, в том числе простые люди. Но здесь, вот, возвращаясь, да, к теме с заказчиком, очень важно, что в этих контрактах, которые часто подписывали старосты храмов, а не только священнослужители, и заказчиками были не дворяне, как вот часто принято считать, что это искусство распространялось только через дворянскую среду.
Нет, понятно, что нет.
Да, заказчиками были просто местные крестьяне, которые тоже были люди, в общем-то, насмотренные, потому что они тоже были часто и отходниками в столицах, они и торговали, они довольно далеко ездили, и они жили тоже в этой культуре.
Но они, и это государственные крестьяне, которые были не бедными людьми, это не крепостные.
Да, как правило.
Что важно.
Да, и они буквально прописывали вот эту иконографическую программу что мы хотим, чтобы здесь было это, чтобы здесь было это. Они прописывали, какие должны быть орнаменты. Они ссылались на аналоги, что вот мы хотим, чтобы было как в том-то храме, или там не хуже, чем в Бежецком соборе. И еще даже прописывались такие стадии, как что мастер пишет композицию или несколько композиций, потом приглашается священник и там приход, они смотрят на них, утверждают, оплачивают их, дальше пишется следующая композиция. То есть это все такая была совместная работа с заказчиком. Ну и опять-таки вот переходя к тому, что надо уважительно относиться к этому искусству, что это не просто, да, вот приехали какие-то мастера и что-то скопировали, вот увидев в Петербурге. Это действительно та культура, в которой жил наш народ, и, в общем-то, он ее транслировал и как-то по-своему переосмыслял творчески.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, руководитель проекта консервации Евгений Соседов. Да, вот это действительно...
Интересное замечание. Вот во всех этих храмах на северо-востоке Тверской области, поскольку были очень богатые торговые села, две самые излюбленные композиции, которые мы увидим практически в каждом храме, вот из десятков. На западной стене это изгнание торгующих и купующих из храма. Это мне очень нравится. Всегда мы называем торгующих из храма, а еще там покупающих, важно звучит. Их же тоже изгнали. Вот, и под этой композицией это всегда изображение мытаря и фарисея. Вот, и вот это прям строго переходит, ну, мы видим во всех храмах, причем и начало 19 века, и середины, и даже
конца. Ну, это еще такая купеческая тема с мытарем и фарисеем, она же недаром была очень популярна. Это действительно популярно, это изображение.
Да, то есть как бы они понимали, в общем, да, о чем нужно молиться, о собственных каких-то грехах.
Мы сейчас забываем, действительно, что для центральной России крепостное право, оно, конечно, было распространено, но и гораздо больше, как уже сейчас понятно было, государственных крестьян, которые и промыслами занимались, и отходниками были, действительно, и были не бедными людьми, и могли сами строить большие храмы. И это север Тверской области, не только север, это и часть Владимирской, Ивановской. Уж если мы говорим про Ивановскую, Ярославскую области, где были промышленные центры, так мы до сих пор можем увидеть огромные храмы, которые вообще никак не помещиками были построены. Почему-то, вот я не знаю почему, например, под Суздалем среди огромного количества сохранившихся руинированных храмов очень мало сохранилось храмов, где хоть какие-то остатки росписи видны, а в Ярославской области вот эти пустующие огромные церкви, в Ивановской, в Костромской, в Тверской на севере, там почему-то их гораздо больше.
Школы были живописные. Как в Суздале не сложилось, видимо, так.
Да, но в самом Суздале, кстати, сложилось. В самом Суздале, в окрестностях.
Что там как бы заказ был, да.
Но они же были тоже расписаны. И вот каким-то там маленьким фрагментом мы видим, что они все были расписаны. Но почему-то там вообще ничего не сохранилось практически. Ну вот там село...
Да, может быть, какие-то особенности, кстати, штукатурки. Это очень важно. Это вот прям видно даже иногда в одном храме. Вот на одной стене там расписали раньше или позже. Наоборот, и одного качества штукатурка, она держится даже, не знаю, под открытым небом. А другая штукатурка осыпалась, чуть только там храм начал намокать. То есть это качество материала очень большую роль играет.
Потому что вот тот же храм Николы Высоковский, да, правильно я говорю, Николы Высоковский, а там полное художественное полотно росписи сохранилось, и несмотря на то, что, я так понимаю, он был не в хрущевские годы закрыт. Отнюдь.
Да, он был закрыт, да, гораздо раньше, но, повторюсь, ему повезло, потому что за ним следили вплоть до 90-х годов.
А это урочище, то есть там уже фактически жилой деревни нет?
Жилой деревни нет, но Никола Высоко, так интересно, это было исключительно священническое село и до революции. То есть это было село, где были дома только священнослужителей. И в приход в храмы ходили десятки деревень окрестных. Это была очень густонаселенная местность. И, собственно, вот эти окрестные деревни, они были прихожанами. И на сегодняшний день, несмотря на то, что да, храм не функционирует как храм, до сих пор это место воспринимается как центр. Центр всей округи. Там до сих пор существует фельдшерско-акушерский пункт. До последнего времени существовал магазин. вот закрылся только в прошлом году. И для нас было совершенно поразительно, что когда мы провели первый молебен в этом храме, вот приехал отец Николай из села Чаймерово неподалеку на Преображение. Это было в позапрошлом году. Мы гадали, сколько же придет людей, ну, как в селе ни одного жителя, сколько может прийти людей в храм на первый молебен. И пришло 80 человек. Просто по какому-то сарафанному радио по всем окрестностям разнеслась эта весть, и вот пришли Старый Млад. И это поразительно, потому что, ну, люди до сих пор чувствуют свою связь с этим местом.
И, значит, там какая-то жизнь сохраняется еще.
Сохраняется,
ну,
жизнь,
не в самом,
но, к сожалению,
селе, а вокруг.
Да, там, так, не хочется шутить, там действующий погост, действующий кладбище, и жизнь сохраняется в том числе благодаря ему, потому что до сих пор туда приезжают хоронить, и храм вот используется как часовня такая прикладбищенская, там есть такой небольшой предельчик открытый всегда, и, в общем, люди туда приходят, заходят помолиться и поставить свечки.
А, то есть он вот так действует,
да,
в самом храме.
Да, и, собственно, ну, наша идея, что сейчас хотя бы по праздникам там проводить молебны, вот в этом году молебен повторился, и тоже было очень много людей.
Там, наверное, литургию можно проводить.
Да, и, конечно, очень бы хотелось отслужить первую литургию. Уже сейчас храм выведен из аварийного состояния. Это абсолютно возможно там долго, спокойно находиться. Ну и в последующем, что вот постепенно как-то в нем будет эта жизнь поддерживаться. Есть прекрасная Вера Михайловна, староста, можно сказать, тоже все округи, которая очень помогает храму, в общем, да, держит от него ключи. Ну, то есть, мне кажется, что перспектива есть.
А как вы на это место вышли?
Ну, мы знали об этом объекте как таком выдающемся памятнике, да, искусства церковного давно уже достаточно, и были публикации в интернете с этими росписями, и вот когда рухнул там иконостас, это такая новость, которая по всем нашим кругам прошла быстро, такой был шок, конечно, и вот стало понятно, что надо предпринимать какие-то шаги.
Угу. Но таких мест, как Никола Высокая, я так понимаю, что в окрестностях достаточно много, то есть в Тверской области погибают.
Очень много, да, к сожалению, не везде есть возможность вот такой организовать, да, полный цикл работ многолетний, но мы стараемся хотя бы что-то делать, что посильно. Вот опять-таки благодаря и меценатам, и рабочим замечательным, вот в прошлом году были отремонтированы еще два храма по соседству. Это храм в Русском Кошеве и храм в Баскаках. Это тоже село на северо-востоке области, и там ситуация была проще, потому что еще сохранялись крыши, и, в общем-то, просто они были повреждены, начались очень сильные протечки, и тоже началась такая очень серьезная гибель интерьеров и остатков иконостасов, и росписи, и вот они были отремонтированы в центральной части храмов, и на сегодняшний день разрушение, можно сказать, такое приостановлено. Но трапезные части этих храмов, к сожалению, уже рухнули, и там, конечно, требуются более серьезные работы, но вот мы делаем, что можем. В этом году мы очень надеемся, что будут проведены консервационные работы в Яськах. Это, наверное, такой самый выдающийся памятник этого круга. И когда-то там эти работы начинала сельская церковь, фонд, и вел их, и вообще опекает этот храм. Но вот удалось его включить в государственную программу консервации. И уже за счет федеральных средств в этом году будут проводиться работы. А мы со своей стороны вместе вот с специалистами-волонтерами начнем заниматься живописью тоже в этом храме и собирать осыпавшиеся фрагменты и, надеюсь, укреплять тоже какие-то самые острые аварийные участки. Ну, то есть вот такая работа, она как бы исходит из наших возможностей, и она разнообразно строится на разных объектах.
Есть же ведь еще одна проблема, которая вот сейчас стала возникать, последние там лет 10, это никогда не закрывавшиеся храмы, которые находятся в пустующих селах. Тем более, что часто в советские годы и так не закрывавшиеся храмы оставались в каких-то уже априори начинающих пустеть селах. Так у меня товарищ служит в храме, который никогда не закрывался. Он начал там служить в 92-м или 93-м году, и это еще было жилое село, достаточно большое в Тверской области. Сейчас там никто не живет. и, соответственно, храм действует, там проходят службы, туда приезжают люди, но уже в самом селе, ну, там приезжает несколько дачников и каких-то бабушек, которые еще там по традиции привозят. Но есть села, вот я даже знаю, в Костромской области, на границе Ивановской, село, где храм никогда не закрывался, он по сию пору официально как бы действующий, да, но оттуда даже иконостас вывезли в Нерехту, потому что храм этот... там даже следов от домов не сохранилось, он просто стоит в чистом поле. Хотя он никогда не закрывался.
Ну, это трагедия, к сожалению, нашей провинции и того, что да, происходит сейчас. Мы на это повлиять не можем. Ну, точнее,
это можем... Это вопрос о консервации тоже.
Можем повлиять и должны делать все, что в наших силах. Вот, но, к сожалению, да, процессы такие не очень радостные, которые происходят в сельской местности. Но, тем не менее, вот эти храмы, мне кажется, это такие очень, знаете, важные маяки и островки, вокруг которых жизнь может возрождаться и собираться потом. То есть, если она и где-то и будет возрождаться, а мы как бы в это верим и на это надеемся, она будет возрождаться вот вокруг этих объектов. Возрождаться вокруг руин абсолютно, да, или просто в чистом поле, ей, ну, гораздо сложнее и, ну, в общем, даже, да, и в духовном плане это сложнее. Поэтому очень важно поддерживать эти объекты все равно и, ну, стараться их сохранять, даже если уже место совсем пустело. Это, кстати, вот похожая ситуация с Нероново. Да, еще один наш объект, но уже на севере Костромской области. Поразительно, храм действовал все советское время. И он закрылся уже в 90-е годы, потому что вымерло...
Ну, как и вот этот Костромской, забыл.
Да, вымерло село, и из усадьбы, в которой он находится, тоже выехало учреждение. Там был интернат психоневрологический. И, в общем-то, храм тоже стал подвергаться и вандализму, и стал очень быстро гнить и разрушаться. Вот. И туда даже исчезла дорога. То есть сейчас мы туда ездим только на тракторе.
А он прямо официально в 90-е годы был закрыт, и епархия на него повесила замок и исключила из списка действующих храмов.
Какая процедура была в епархии, не знаю, но храму тоже повезло, потому что вот его держал весь 20 век. Это удивительная история. Можете представить? Священник, настоятель с 902 по 52 год служил в храме один священник. Нам, кстати говоря, достались вот часть церковного архива из этого храма. Мы с ней работаем, с ним, с этим архивом, где как раз вот вся история жизни в первой половине 20 века этого прихода, и анкеты на членов прихода, и описи, и протокол изъятия церковных ценностей, это просто удивительно. Но вот благодаря, конечно, батюшке храм выстоял, а потом уже служил его сын, а потом его невестка была старостой уже вот вплоть до 90-х годов.
То есть фактически эта семья через весь 20 век этот храм сохранила.
Да, да, и они там погребены, в общем-то, на местном кладбище, и даже их потомки приезжают из Нижнего Новгорода, навещают эти могилы. И, ну вот, а в нынешнее время он оказался заброшен без служб, но, опять-таки, мне кажется, там есть надежда на возрождение, и мы начали возрождать традицию богослужения на престольный праздник, и замечательный благочинный. Вот отец Александр всегда с большой радостью тоже приезжает в Нероново и служит либо литургии, либо молебен, и приезжают жители, которые связаны с этим местом, которые сейчас живут уже в других селах или даже городах, но их родители еще жили, или они сами там родились. Пал Палыч, вот замечательный тракторист, который как раз хранитель храма, который всех туда возит, он вообще был крещен в этом храме. В храме стоит купель деревянная, в которой его крестили. Ну и, в общем, эти люди, вот они собираются каждый год на престольный праздник, на воскресенье славущее, и такой как бы очень важный этот день, когда, да, связанные с храмом его прихожане, не прихожане, а те, кто история чьей семьи связана с храмом, туда возвращаются. Вот поэтому вот важно даже такие ниточки поддерживать. Мне кажется, в этом есть какая-то надежда на другое будущее.
Спасибо большое. Евгений Соседов, руководитель проекта консервации, заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, был с нами, и мы этот разговор, я надеюсь, завтра продолжим. Спасибо, Евгений.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».